Свечи перед пультом. В полночь пошел дождь. На шоссе стало скользко, и Званцев сбавил скорость. Было непривычно темно и неуютно. Зарево городских огней ушло за черные холмы, и Званцеву казалось, что машина идет через пустыню. Впереди, на шероховатом мокром бетоне, плясал белый свет фар. Встречных машин не было. Последнюю встречную машину Званцев видел перед тем, как свернул на шоссе к институту. В километре от поворота был поселок, и Званцева удивило, что, несмотря на поздний час, почти все окна освещены, а на веранде большого кафе у дороги полно людей. Званцеву показалось, что они молчат и чего-то ждут. А Кика оглянулась. «Они все смотрят нам вслед», — сказала она. Званцев не ответил. «Наверное, они думают, что мы врачи?»
«Наверное», — сказал Званцев. Это был последний освещенный поселок, который они видели. За поворотом началась мокрая темнота. «Где-то здесь должен быть завод бытовых приборов», — сказал Званцев. «Ты не заметила?»
«Нет».
«Никогда ты ничего не замечаешь».
«За рулем вы? Пустите меня за руль, я буду все замечать».
«Ну уж нет», — сказал Званцев. Он резко затормозил, и машину занесло. Она боком проползла по взвизгнувшему бетону. Фары осветили столб с указателем. Сигнальных огней не было, надпись на указателе казалась выцветшей. «Новосибирский институт биологического кодирования, 21 КМ». Под указателем был прибит перекошенный фанерный щит с корявой надписью «Внимание! Включить все нейтрализаторы, сбавить скорость, впереди застава». И то же самое на французском и английском. Буквы были большие, с черными потеками.
«Ого!» — пробормотал Званцев, полез под руль и включил нейтрализаторы.
«Какая застава?» — спросила Акика.
«Какая застава, я не знаю», — сказал Званцев. «Но, видимо, тебе нужно было остаться в городе».
«Нет», — сказала Акика.
Когда машина тронулась, она осторожно спросила.
«Вы думаете, что нас не пропустят?»
«Я думаю, что тебя не пропустят».
«Тогда я подожду», — спокойно сказала Акика.
Машина медленно и беззвучно катилась по шоссе. Званцев сказал, глядя перед собой. «Мне бы все-таки хотелось, чтобы тебя пропустили».
«Мне тоже», — сказала Акика. «Я очень хочу проститься с ним».
Званцев молча глядел на дорогу.
«Мы редко виделись последнее время», — продолжала Акика. «Я очень люблю его. Я не знаю другого такого человека. Никогда я так не любила отца, как люблю его. Я даже плакала».
«Да, плакала», — подумал Званцев. Океан был черно-синий, и небо было синее-синее, а лицо его было опухшим и синим, когда мы с Кондратьевым осторожно вели его к конвертоплану. Под ногами скрипел раскаленный коралловый песок, ему было трудно идти. Он то и дело повисал у нас на руках, но ни за что не соглашался, чтобы мы несли его. Глаза его были закрыты, и он виновато бормотал: «Гакура-сама, Гакура-сама». Сзади и сбоку молча шли океанологи, а Акика шла рядом с Сергеем, держа обеими руками, как поднос, знаменитую на весь океан потрепанную белую шляпу. И горько плакала. Это был первый, самый страшный приступ болезни. 6 лет назад, на безымянном островке в 15 милях к западу от рифа Октопус.
«Я 20 лет знаю его с самого детства. Мне очень хочется проститься с ним».
Из мокрой темноты выплыла и прошла над головами решетчатая арка микропогодной установки. На синоптической станции огней не было.
«Установка не работает», — подумал Званцев. «Вот почему эта мерзость с неба».
Он покосился на Акика. Она сидела, забравшись на сиденье с ногами, и глядела прямо перед собой. На ее лицо падали отсветы от циферблатов на пульте.
«Что здесь происходит?» — сказал Званцев. «Какая-то мертвая зона».
«Не знаю», — сказала Акика.
Она заворочилась, устраиваясь удобнее, толкнула его коленом в бок и вдруг замерла, уставившись на него блестящими в полумраке глазами.
«Что?» — спросил он.
«Может быть, он уже...»
«Вздор», —
сказал Званцев.
«И все ушли к институту?»
«Вздор», — решительно сказал Званцев. «Вздор».
Далеко впереди загорелся неровный красный огонек. Он был слаб и мерцал, как звездочка на неспокойном небе. На всякий случай Званцев снова сбавил скорость. Теперь машина катилась очень медленно, и стал слышен шорох дождя. В свете фар появились 3 фигуры в блестящих мокрых плащах. Они стояли прямо посередине шоссе, перед ними поперек шоссе лежало здоровенное бревно.
Тот, что стоял справа, держал над головой большой коптящий факел. Он медленно размахивал факелом из стороны в сторону. Званцев подвел машину поближе и остановился.
«Ну и застава», — подумал он.
Человек с факелом что-то крикнул неразборчиво в шорохе дождя, и все трое быстро пошли к машине, неуклюже шагая в огромных мокрых плащах. Человек с факелом снова крикнул что-то, сердито перекосив рот. Званцев выключил дальний свет и открыл дверцу.
«Двигатель!» — крикнул человек с факелом. Он подошел вплотную. «Выключите двигатель, наконец!»
Званцев выключил двигатель и вылез на шоссе под мелкий частый дождь.
«Я океанолог Званцев», — сказал он. «Я еду к академику Акада».
«Выключите свет в машине», — сказал человек с факелом. «Да побыстрее, пожалуйста».
Званцев повернулся, но свет в кабине уже погас.
«Кто это с вами?» — спросил человек с факелом.
«Океанолог Кондратьев», — ответил Званцев сердито. «Мой сотрудник».
Трое в плащах молчали.
«Мы можем ехать дальше?»
«Я оператор Михайлов», — сказал человек с факелом. «Меня послали встретить вас и передать, что к академику Акада нельзя».
«Об этом я буду говорить с профессором Каспара», — сказал Званцев. «Проведите меня к нему».
«Профессор Каспара очень занят. Мы бы не хотели, чтобы его тревожили».
«Кто это мы?»
— хотел спросить Званцев, но сдержался, потому что у Михайлова был невнятный монотонный голос смертельно уставшего человека.
«Я должен передать академику сообщение чрезвычайной важности», — сказал Званцев. «Проведите меня к Каспара».
Трое молчали, и красный неровный свет пробегал по их лицам. Лица были мокрые, осунувшиеся.
«Ну!» — сказал Званцев нетерпеливо.
Вдруг он заметил, что Михайлов спит. Рука с факелом дрожала и опускалась все ниже. Глаза Михайлова были закрыты.
«Толя!»
— тихо сказал один из его товарищей и толкнул его в плечо. Михайлов очнулся, мотнул факелом и уставился на Званцева припухшими глазами.
«Что?»
— сказал он хрипло. «А, вы к академику. К академику Акада нельзя, на территорию института вообще нельзя. Уезжайте, пожалуйста».
«Я должен передать академику Акада сообщение чрезвычайной важности», — терпеливо повторил Званцев. «Я океанолог Званцев, а в машине океанолог Кондратьева. Мы везем важное сообщение».
«Я оператор Михайлов», — сказал человек с факелом. «К Акада сейчас нельзя, он умрет в ближайшие четверть суток, и мы можем не успеть». Он едва шевелил губами. «Профессор Каспара очень занят и просил не беспокоить. Пожалуйста, уезжайте». Он вдруг повернулся к своим товарищам. «Ребята», — сказал он с отчаянием, — «дайте еще две таблетки».
Званцев стоял под дождем и думал, что еще можно сказать этому человеку, засыпающему на ходу. Михайлов стоял боком к нему и, запрокинув голову, что-то глотал. Потом Михайлов сказал: «Спасибо, ребята, я совсем падаю. У вас здесь все-таки дождь, прохладно, а у нас все просто валятся с ног, один за другим, поднимаются и опять валятся. Тогда уносим». Он все еще говорил невнятно.
«Ничего, последняя ночь».
«Девятая», — сказал Михайлов.
«Десятая?
Неужели десятая? У меня голова как чугун». Михайлов повернулся к Званцеву. «Извините меня, товарищ
океанолог Званцев», — сказал Званцев в третий раз. «Товарищ Михайлов, вы должны нас пропустить. Мы только что прилетели с Филиппин. Мы везем академику информацию, очень важную информацию. Он ждал ее всю жизнь. Поймите, я знаю его 30 лет. Мне виднее, может он без этого умереть или нет. Это чрезвычайно важная информация».
Акика вылезла из машины и встала рядом с ним. Оператор молчал, зябко ежась под плащом.
«Ну, хорошо», — сказал он наконец, — «только вас слишком много».
Он так и сказал: «слишком много. Пусть идет один».
«Ладно», — сказал Званцев.
«Только, по-моему, это бесполезно», — сказал Михайлов. «Каспара не пустит вас к академику. Академик изолирован. Вы можете испортить весь опыт, если нарушите изоляцию. И потом...»
«Я буду говорить с Каспара сам», — перебил Званцев. «Проводите меня».
«Хорошо», — сказал оператор. «Пошли».
Званцев оглянулся на Акика. На лице Акика было много больших и маленьких капель. Она сказала: «Идите, Николай Евгеньевич». Потом она повернулась к людям в плащах. «Дайте ему плащ кто-нибудь, а сами полезайте в машину. Можно поставить машину поперек шоссе». Званцеву дали плащ. Акика хотела вернуться в машину и развернуть ее, но Михайлов сказал, что двигатель включать нельзя. Он стоял и светил своим неуклюжим коптящим факелом, пока машину вручную разворачивали и ставили поперек дороги. Затем застава в полном составе забралась в кабину. Званцев заглянул внутрь. Акика снова сидела, свернувшись на переднем сиденье. Товарищи Михайлова уже спали.
уткнувшись головами друг в друга.
«Передайте ему», — сказала Акика.
«Да, обязательно».
«Скажите, что мы будем ждать».
«Да», — сказал Званцев. «Скажу».
«Ну, идите».
«Сайонара, Акитян».
«Идите».
Званцев осторожно прихлопнул дверцу и подошел к оператору. «Пойдемте».
«Пойдемте», — откликнулся оператор совсем новым, очень бодрым голосом. «Пойдемте быстро, нужно пройти 7 километров».
Они пошли, широко шагая по мокрому шершавому бетону.
«Что у вас там делается?» — спросил оператор.
«Где у нас?»
«Ну, у вас, в большом мире. Мы уже 30 дней ничего не знаем. Что в Совете, как с проектом большой шахты».
«Очень много добровольцев», — сказал Званцев. «Не хватает аннигиляторов, не хватает охладителей. Совет намерен перевести на проект 30% энергии. С Венеры отозваны почти все специалисты по глубокой проходке».
«Правильно», — сказал оператор. «На Венере им теперь нечего делать. А кого выбрали начальником проекта?»
«Понятия не имею», — сердито сказал Званцев.
«Не Штирнера?»
«Не знаю».
Они помолчали.
«Мерзость, верно?» — сказал оператор.
«Что?»
«Факелы, мерзость, правда? Такая дрянь! Чувствуете, как он воняет?»
Званцев принюхался и отошел на 2 шага в сторону. «Да», — сказал он, — «от факела воняло нефтью». «А зачем это?» — спросил он.
«Так приказал Каспара. Никаких электроприборов, никаких ламп. Мы стараемся свести все неконтролируемые помехи к минимуму. Кстати, вы курите?»
«Курю».
Оператор остановился. «Дайте зажигалку», — сказал он, — «и ваш радиотелефон». «Есть у вас радиотелефон?»
«Есть».
«Дайте все мне».
Михайлов забрал зажигалку и радиотелефон, разрядил их и выбросил аккумуляторы в кювет.
«Извините, но так надо. Здесь на 20 километров в округе не работает ни один электроприбор».
«Вот в чем дело», — сказал Званцев.
«Да, да. Мы разграбили все пасеки вокруг Новосибирска и делаем восковые свечи. Вы слыхали об этом?»
«Нет».
Они снова быстро пошли под непрерывным дождем.
«Свечи тоже мерзость, но все-таки лучше, чем факелы.
Или, знаете, лучина. Слыхали про такое? Лучина?»
«Нет», — сказал Званцев.
«Есть такая песня: «Догорай, моя лучиночка». Я всегда думал, что лучина — это какой-то генератор».
«Теперь я понимаю, откуда этот дождь», — сказал Званцев, помолчав. «То есть я понимаю, почему выключены микропогодные установки».
«Нет, нет», — сказал оператор. «Микропогодные установки — это само собой, а дождь нам гонит специально с ветряного кряжа. Там есть континентальная установка».
«Зачем это?» — спросил Званцев.
«Закрываемся от прямого солнечного излучения».
«А разряды в тучах?»
«Тучи приходят пустые, их разряжают по дороге. Вообще опыт получился гораздо грандиознее, чем мы сначала думали. У нас собрались все специалисты по биокодированию со всего мира. 500 человек. И все равно мало. И весь Северный Урал работает на нас».
«И пока все благополучно?» — спросил Званцев. Оператор промолчал. «Вы меня слышите?» — спросил Званцев.
«Я не могу вам ответить», — сказал Михайлов неохотно. «Мы надеемся, что все идет как надо. Принцип проверен, но это первый опыт с человеком. 120 триллионов мегабит информации, и ошибка в одном бите может многое исказить».
Михайлов замолчал, и недолго шли, не говоря ни слова. Званцев не сразу заметил, что они идут через поселок. Поселок был пуст, слабо светились матовые окна коттеджей, а в окнах было темно. За ажурными изгородями в мокрых кустах чернели кое-где распахнутые ворота гаражей. «Оператор забыл про Званцева. Еще 6 часов, и все будет кончено», — думал он. «Я вернусь домой и завалюсь спать. Великий опыт будет закончен. Великий Акада умрет и станет бессмертным. Ах, как красиво! Но пока не придет время, никто не скажет, удался ли опыт. Даже сам Каспара. Великий Каспара, великий Акада, великий опыт, великое кодирование». Михайлов потряс головой. Привычная тяжесть снова ползла на глаза, заволакивая мозг. «Нет-нет, надо думать. Валерио Каспара сказал, что надо начинать думать уже сейчас. Все должны думать, даже операторы, хотя мы слишком мало знаем. Но Каспара сказал, что думать должны все. Валерио Каспара. В просторечии Валерий Константинович. Забавно, когда он работает, работает и вдруг скажет на весь зал: «Достаточно, посидим немного, тупо глядя перед собой». Эту фразу он где-то вычитал. Если в этот момент спросить его о чем-нибудь, он скажет: «Юноша, вы же видите, не мешайте мне сидеть, тупо глядя перед собой».
Опять я не о том думаю. Итак, прежде всего поставим задачу. Дано. Комплекс физиологических нейронных состояний. Говоря по-простому, живой мозг. Жестко кодируется по третьей системе Каспара-Карпова. На кристаллическую квазибиомассу. При должной изоляции жесткий код на кристаллической квазибиомассе сохраняется при нормальном уровне шумов весьма долго. Время релаксации кода составляет ориентировочно 12 тысяч лет. Времени достаточно. Требуется найти способ перевода кода биомассы на живой мозг, то бишь на комплекс физиологических функционирующих нейронов в нуль состояниях. Кстати, для этого требуется еще и живой мозг в нуль состоянии.
Но для такого дела люди всегда находились. И найдутся, например, я.
Эх, все равно не разрешат. О живом мозге Каспара и слышать не хочет. Вот чудак. Сидите, пережди, пока ленинградцы построят искусственный. Вот. Короче говоря, мы закодировали мозг Акада на кристаллическую биомассу. Мы имеем шифр мозга Акада, шифр мыслей Акада, шифр его «я». И теперь требуется найти способ перенести этот шифр на другой мозг, пусть искусственный. Тогда Акада возродится. Зашифрованное «я» Акада снова станет действующим, настоящим «я». Вопрос: как это сделать? Как?
Хорошо бы догадаться прямо сейчас и порадовать старика. Каспара думает об этом четверть века. Прибежать к нему в мокром виде, как Архимед, и возопить: «Эврика!»
Михайлов споткнулся и чуть не уронил факел.
«Что с вами?» — сказал Званцев. «Вы опять засыпаете?»
Михайлов посмотрел на него. Званцев шагал, подняв капюшон, засунув руки под плащ. Лицо его в красном бегающем свете казалось очень длинным и очень жестким.
«Нет», — сказал Михайлов, — «я думаю. Я не сплю».
Впереди замаячила какая-то темная груда.
Они шли быстро и скоро догнали большой грузовик, который медленно тащился по шоссе.
Званцев не сразу понял, что грузовик идет с выключенным двигателем. Его волокли два здоровенных мокрых верблюда.
«Эй, Санька!» —
крикнул оператор. Щелкнула дверь кабинки, высунулась голова, повела блестящими глазами и скрылась.
«Чем могу?» — спросили из кабинки. «Дай шоколадку», — сказал Михайлов. «Возьми сам, не хочется вылезать, мокро». «И возьму», — бодро сказал Михайлов и куда-то скрылся вместе с факелом.
Стало очень темно. Званцев пошел рядом с грузовиком, приноравливаясь к верблюдам. Верблюды еле плелись.
«Быстрее они не могут», — проворчал он.
«Они подлые не хотят», — сказал голос из кабины. «Я пробовал лупить их палкой, но они только плюются».
Голос помолчал и добавил: 4 км/ч. И заплевали мне плащ».
Водитель тяжело вздохнул и вдруг завопил:
«Эй, залетные! Но! Но! Или как там вас?»
Верблюды пренебрежительно засопели.
«Вы бы отошли в сторонку», — посоветовал водитель. «Впрочем, сейчас они, кажется, ничего».
Понесло нефтью, и рядом снова появился Михайлов. Факел его чадил и трещал.
«Пойдемте», — сказал он, — «теперь уже близко».
Они легко обогнали упряжку, и скоро по сторонам дороги появились невысокие темные строения. Приглядевшись, Званцев увидел впереди в темноте огромное здание, черный провал в черном небе. В окнах кое-где слабо моргали желтые огоньки.
«Смотрите», — шепотом сказал Михайлов, — «видите по сторонам дороги блоки?»
«Ну»,
— сказал Званцев тоже шепотом, —
«в них квазибиомасса. Здесь он будет храниться».
«Кто?»
«Мозг», — прошептал Михайлов. «Мозг».
Они вдруг свернули и вышли прямо к подъезду здания института. Михайлов откатил тяжелую дверь.
«Заходите», — сказал он. «Только не шумите, пожалуйста».